позади. И я, наверное, первый вопрос хочу задать Наталье, как автору. Скажите, почему вы вообще стали заниматься историей российского коллекционирования? Как так получилось? Как вы пришли к Щукину, к Морозовым и ко всем остальным? Наташа?
Я уже, так сказать, наезжа на это такой вопрос. Но на самом деле ничего совершенно особенного, когда ты оказываешься в архиве, работаешь в архиве, тем более Пушкинского музея, то это логичное было продолжение. Меня это заинтересовало, а учитывая, что мне не очень было интересно заниматься формальным анализом, то вот это на стыке истории и искусствоведения это было очень интересно, но поскольку все это началось очень давно, еще в 70-е годы, и здесь, конечно, надо сказать, что когда я поступила работать в Пушкинский музей, заведующей отделом была Александра Андреевна Демская, тут многие ее помнят еще, некоторые, и она первая начала этим заниматься. Здесь просто надо опять-таки напомнить, что то, что мы сейчас имеем, это уже, так сказать, последствия той истории, которая началась где-то в 70-х годах. И надо опять напомнить, почему мы только сейчас можем составить вот полные каталоги, полные биографии этих персонажей, что Щукина, что Морозова, потому что до какого-то времени, как вы знаете, эта тема была совершенно табуирована. И до сегодняшнего дня, даже если вы придете в Третьяковскую галерею, вы не увидите под картинами, сейчас это начинается, конечно, если мы еще встретим этикетки с надписью «Да, Михаила Морозова», это одного из братьев, да, который подарил все Третьяковской галерее в 1910 году, то про картины Ивана Морозова, которые туда перешли после национализации, мы не найдем указаний, но мы идем в этом направлении, потому что в следующем году будет большая выставка в Париже, и будет выставка в Эрмитаже, и как бы эта память восстанавливается. И просто пришлось, на самом деле, очень-очень много лет этому посвятить. Просто сейчас кажется, что это лежало на поверхности, но на самом деле это очень сложно. Я просто сразу уйду от того, почему, а лучше скажу, как. Потому что когда мы стали работать с издательством над этой темой, просто я произнесу цифры, чтобы было понятно, что коллекция Ивана Абрамовича, второго брата, она состоит из 188 работ западных художников и 23 скульптур, то есть почти 200, и 308, приблизительно 303 русских работ. И вот с этими русскими работами была безумно сложная история, потому что в этой книге, которая, мало того, что она безумно дорогая и безумно неподъемная, в ней еще есть полный каталог коллекции. То есть она, с одной стороны, coffee table book, а с другой стороны, в ней есть некая такая научная составляющая.
Это впервые.
Да, это впервые. И вот дело в том, что мы потратили почти год, вот с редактором с Машей Скологорской, мы поднимали все музеи России, потому что дело в том, что, я не знаю, все ли знают историю, но с этой коллекцией, что с ней произошло? Дело в том, что частные собрания были национализированы только в 2018 году, в августе была национализирована частная собственность, когда Морозовы лишились всех своих заводов, фабрик и прочее. А декреты о национализации частных собраний, они начались в октябре. В октябре первое было национализировано Щукинское собрание, а 19 ноября одним декретом были национализированы сразу три коллекции, в том числе Ивана Абрамовича Морозова и его кузена Алексея Викуловича, которого мы сейчас не будем касаться, но, насколько я знаю, сейчас в усадьбе Кускова проходит большая выставка впервые, там и документы, и все связано с Алексеем Викуловичем, потому что коллекция керамики Кусковского музея, это как раз ядро ее, это коллекция фарфора Алексея Викуловича, это отдельная тема. И Иван Абрамович Морозов оставался при своей коллекции, как и многие, как Остроухов, чье собрание так же было национализировано в тот же день. И как бы не расставался с ним. Ну, потом жизнь поворачивалась, его начали выселять со второго этажа. В общем, он не выдержал и уехал. Он ехал тайно. Я думаю, что он ехал через Финляндию, попал в Швейцарию. В Швейцарию он смог въехать во Францию, но он был совершенно сломлен, ему было 49 лет. Он написал завещание и через месяц уехал на воды в Карлсбад, где умер. Ему не исполнилось 50 лет. И все это собрание, оно осталось, и потом его стали делить, потому что русская часть никому не была нужна. Ее поделили. Что удивительно, что когда я, вот сейчас уже, когда мы восстанавливали все вот это по музеям, даже многие музеи, имея эти работы, русские, я не про западные говорю, они не знают, откуда они. Потому что в 25-м году был такой обмен. Дело в том, что первый брат, он старше, они погодки, да, Михаил, его жена подарила, когда он скончался в 1903 году, в 1910 году она, исполняя его волю, как она сказала, он подарил 84 работы Третьяковской галереи. Половина была западных, половина была русских. В том числе вот знаменитая мадам Самари в Рост, которая сейчас в Эрмитаже, это вот был шедевр коллекции Михаила Морозова. А шедевр русской коллекции, опять-таки всем знакомый, я просто называю, это «Царевна Лебедь Рубель». Ну так, чтобы понимать, какой был уровень коллекции. Она все это подарила. И удивительно тоже, то есть эти вещи, Гоген, Ван Гог, потому что Михаил купил первого в России Гогена, первого Ван Гога, все это висело, начиная с 1910 года. И ни один мемуарист не описывает это, а все описывают вот залы Щукинской коллекции, Сергея Ивановича и прочее. Вот. И в 25-м году произошел такой обмен. Все русские вещи ушли Ивана Третьяковскую галерею, а все западные вещи Михаила пришли. А потом в 28-м году их оказалось так много, что их, как тогда выражались, распылили по стране. И вот у нас был список, составленный Борисом Тернавцом, который первый был директор музея нового западного искусства, новой западной живописи, который при Морозове все это составлял. И вот здесь еще одна тонкость. Мне все время приходится возвращаться к Щукину. Я думаю, что Щукин уехал до национализации, он уехал в августе. А Морозов уехал после. И поэтому вся документация у нас сохранилась. То есть мы можем совершенно точно, вот как раз в фильме Парфенова, где он подсчитывал, там немножечко ошибся диктор, потому что за один французский франк давали немножко, сейчас я скажу, 34 копейки. Сейчас я уже...
Было время хорошее, а?
Но больше или меньше?
Больше. Почти 40 копеек. Вот. Почти 40 копеек. А он сказал 37 копеек. Ну, в общем, было очень выгодно. В Париже можно было на 100 франков жить прекрасно. Короче говоря, из-за того, что Иван Абрамович был здесь и все передал просто из рук в руки Тернавцу, у нас сохранились все документы. И потом уже в 80-х годах Нина Викторовна Яворская, она дала такую тетрадочку, где Терновец описал, ну, только название вот этих вот русских картин. И таким образом мы можем это восстановить, потому что я специально пошла в отдел учет Третьяковской галереи, там ничего этого не сохранилось. Но мы практически все восстановили, и что интересно, вот, например, сейчас Краснодарский музей нам еще присылает, ну, нам сейчас музеи еще досылают, и спрашивают, а вдруг это тоже морозские вещи? То есть, вы понимаете, все-таки 300 работ, и причем там, я не знаю, 40 левитанов, там 40 головиных, 40 коровиных. Ну, это какие-то, ну, это просто что-то такое немыслимое, и было очень-очень непросто все это собрать. Ну, вот, собственно, я думаю, что вот это интересно.
Ну, это тот случай редкий, когда выход книги в итоге становится катализатором каких-то научных открытий, и не только для автора, но и для музеев, с которыми вот мы работали и продолжаем работать, потому что действительно, к сожалению, память стерта была в Советском Союзе не только об этих коллекциях, но и о коллекционерах, о личностях этих людей. И сейчас есть такое ощущение, как мне кажется, что эта память понемножку возрождается, и тема частного коллекционирования вообще становится как-то более обсуждаемый, возможно, в том числе благодаря тому, что появляется много частных инициатив. и СМИ, которые на эту тему что-то пишут. Поэтому вот, Ольга, я бы, наверное, вам хотела этот вопрос адресовать. Есть ли у вас ощущение, что тему частного коллекционирования, история частного коллекционирования, они наконец-то выходят вот на свет Божий, и люди больше об этом узнают, и есть потребность в том, чтобы об этом рассказывать и у музеев, и у журналистов, и у авторов?
Конечно, но я думаю, что все началось, когда была в стране реабилитирована частная собственность, там в конце 80-х, в начале 90-х, тогда реабилитировалось и частное коллекционирование. Хотя оно существовало всегда, и в Советском Союзе были известные коллекционеры, и многие знают о Костаке, который собирал русский авангард тогда, когда в музеях его прятали. Так что эта страсть людей к обладанию картинами, причем обладанием таким, в общем, достаточно бескорыстным, потому что один сидит и любуется. Это всегда были какие-то люди, это всегда вокруг коллекционирования были какие-то сообщества, интересы, круг людей. Но, конечно, в 90-х годов, когда стало возможным уже говорить и о Щукине, и Морозове, при этом у людей, мне кажется, людям уже кажется, что Щукин и Морозов — это два брата. В общем, они не два брата Морозова существовали, потому что это все стало вот таким Щукин и Морозовым одним комом. И то, что вот на протяжении последних 20-25 лет вот эти имена как-то начинают перед нами, и эти люди, этих коллекций перед нами, мы уже их видим во всем таком объеме их личности, их коллекции. И я вот сначала думала, ну вот что, вот издали, да, книгу, в которой коллекции Щукина, коллекции Морозова, вот издали книгу, мы все знаем, мы же все эти картины видели, ну что-то такое. Но вот я взяла, то есть Морозова, начала смотреть, и у меня возникло просто какое-то головокружение, несмотря на то, что я профессионально знаю эти работы наизусть. Я думаю, боже мой, как же так, как можно было все это собрать одному человеку, и такое разное, что этим, что какие, как, что двигало им, какие у него были помыслы. Он совершенно ожил без всяких текстов. Хотя я до этого читала, вот тоже всем рекомендую, в «Жизель» вышла замечательная книга Натальи Семеновой о трех коллекционеров Щукине, Морозове.
Я ставлю, что сейчас издательство как раз «Молодая гвардия» буквально вот только что, вчера закончили второе издание, потому что ее нету, ее да. Попросили, она будет да. С исправлением.
Это да. Совершенно замечательная книжка, я отдаю талант, конечно, автору, но просто там такие судьбы, там так интересно, причем Наташа, она не может остановиться на двух личностях и коллекциях, она начинает говорить об отношениях, о родственниках. И это, конечно, потрясающая история русского купечества, которую мы узнаем совершенно по-другому, не так, как мы ее знали у Островского, совершенно по-другому. И это, конечно, очень интересно и очень даже помогает понять нам отчасти психологии людей, которые так разбогатели в 90-е годы неожиданно и даже смириться с их богатством.
А вам тяжело смириться с их богатством?
Нет, мне не тяжело, потому что я, кстати, вот просто в силу своих профессиональных своих интересах и ежедневного хождения на все выставки, и московские, и не московские, я вижу богатых людей с совершенно замечательной стороны, я вижу современных коллекционеров, которые коллекционируют некоторые как, да, как вкладывание денег, а некоторые просто или начинают так, а потом это начинается страсть, это начинается поддержка художников, и это превращается в не собирательство, а в чистое меценатство. Выйдет у них в результате такая коллекция, что она будет так же знаменита, как коллекция Щукина и Морозова или нет, мы не знаем, но это поддержка, гораздо большая поддержка современного искусства, чем может позволить себе государственные музеи, которые очень мало что могут себе позволить.
Как раньше, так и теперь. Да. А скажите, вы видите среди тех людей, которые сейчас собирают искусство или поддерживают его как меценаты, кого-то, какие-то фигуры, которые, возможно, вам кажется, в исторической перспективе имеют шансы стать такими Щукиным Морозовым нашего времени?
Ну, тут там несколько другая история, потому что, вот, ну, конечно, есть люди, которые собирают современное искусство, их имена, может, не так известно, как известных людей, а именно известные в кругу людей, которые занимаются современным искусством. В основном, конечно, большие коллекции, такие как коллекции Авина, да, или вот Алшибая, это искусство или, ну, в общем, или русское искусство 20 века, главные имена, или искусство 20-30-х годов, как раз не главные имена, но которые просто очень хорошая живопись, которая существовала в советское время, помимо вот такой громкой официальной пропаганды. Я совершенно не могу, конечно, представить, будет ли когда-нибудь такое, потому что здесь же они еще собирали, я думаю, что много коллекций хороших современных художников русских, вот, и многие собирают западных художников, но рынок западный настолько разработан, настолько велик, что, конечно, сейчас трудно кому-то собрать столько современных западных художников, и на них уже есть цена. И потом же это галерейная индустрия, здесь все уже не так просто. Тогда все это только начиналось, не только у нас.
Я думаю, что просто могут быть похожие персонажи, но с точки зрения психологической, а не того продукта. Вот, например, там музей, там называется Институт русского реалистического искусства, да? Такое огромное, гигантское собрание, которое собрал Ананьев, да? Или, например, просто я говорю именно о коллекционерах. Или, например, Михаил Абрамов, музей иконы, прекрасный. Музей импрессионизма, где сегодня тоже открывается выставка. Вот могут быть, русского импрессионизма. Могут быть такие, но совершить вот такой, как это называется, не бросок, не перелом. Дело в том, что я вот недавно слушала воспоминания, просто всем очень советую, есть такой сайт, называется Oral History, это где были собраны для библиотеки, университетской библиотеки Дувакиным разговоры с еще живыми людьми, которые застали других людей. И вот я слушала одного из сотрудника Третьяковской галереи, и который ходил, увы, не к Морозову, о котором мы сегодня говорим, а к Щукину. И вот он начинает, там, в 70-х годах он вспоминает, и он произносит вот такую фразу, которая для нас очень важна. Он говорит, что мы сейчас совершенно не можем себе представить, что вот эти люди, вот эти знаменитые промышленники, да, которые жили в такой, будем говорить, ну, не патриархальный, конечно, действительно, это никакое там не темное царство Островского. Вот оно все равно, то, что они собирали, это было неким вызовом тогдашнему обществу. Как они, почему они это делали, как все равно найти ответ на этот вопрос до конца невозможно. Да, там можно быть оправдание, что они что-то чувствовали, но все равно, вот там, не знаю, написав там, не знаю, 20 книг, и все равно я до конца все равно не могу понять, что же они ощущали и как они все это совершили. И здесь я хотела сказать, это такая немножко уже тонкость. Дело в том, что всегда, когда мы произносим Щукин Морозов, у нас Щукин всегда идет первым, да? Ну, он старше, на 17 лет, он начал раньше, на 5 лет собирать. И вот Абрамов Рос когда-то написал некролог Морозову в 21-м году, когда Морозов умер, он написал о нем, и вот эта статья называлась «Человек с поправкой». Ну, вообще, у Ефроса очень интересная, очень вкусная статья, но иногда очень трудно докопаться, в общем, до смысла. Что же он хотел сказать? А хотел он сказать одно. Он хотел сказать, что коллекция Морозова – это те же французские мастера, но с поправкой вот этого человека. То есть Щукин собирал самое авангардное, самое такое вкусное, да, там 50 Пикассо, там 37 Матиссов. А Морозов показал нам всю, вот если мы возьмем его коллекцию, всю картину французской живописи того времени, как бы диапазон от такой салонной живописи вплоть до кубистической, там, портрет Валлара Пикассо. Поэтому, когда будет выставка Морозова, ему будет устроителям будет достаточно сложно соревноваться со Щукиным, потому что в щукинской коллекции есть такой напор, мощь и такие броские имена. Не случайно, когда это была выставка в Париже, один из залов сделали залом русского авангарда, и все так и думали, что это все собрал Сергей Иванович. Дело дошло до того, что в предисловии президента это было написано, и надо было очень долго это, как сказать, бороться там на самом верху, объясняя, что это ошибка, что это совершенно, поскольку этикеток не было нашего президента, да, там все так ему написали, что это, и надо было так очень деликатно все это объяснить, что это на самом деле не так, а еще поскольку в этикетках это не было выделено, люди, приходя из зала Пикассо, попадали, не знаю, в черный квадрат Малевича и думали, что все это вот купил Щукин. А Щукин категорически был против вообще русского искусства, никогда это не покупал. И я всегда такая мысль, что если Щукин их поддерживал морально, пускал к себе и рассказывал, и объяснял, то Морозов никого к себе не пускал, но зато он их покупал и поддерживал их материально. То есть они были совершенно разные. И я еще хотела сказать, что на самом деле, конечно, еще очень интересная вот сама не художественная часть, а еще сами вот эти персонажи, как личности. Потому что очень разработана линия Морозовых, это же огромный род, да, много ветвей. И вот линия Абрамовичей, которые наши Морозовы, о которых мы говорим, да, они Абрамовичи, потому что они в этой семье давали старообрядческие имена, поэтому там так много таких имен, она совершенно не разработана, потому что где-то Алла сидит да, в музее меценатов, она мне дала замечательную книжку о Морозовых, которая посвящена другим Морозовым, Тимофеевичем, да, где все описано, очень интересно, весь их бизнес. А вот это ветвь как-то совершенно не описано. И это было очень интересно. И, вы знаете, просто хотела рассказать маленькую деталь. Дело в том, что какие-то документы есть, а каких-то нет. И только по рассказам самого Морозова Ивана Абрамовича известно, что он учился в Цюрихе. Он учился в Цюрихе в политехникуме и рисовал, и все. И очень мне хотелось найти это подтверждение, потому что в какой-то момент я думаю, а вдруг он не учился, а вдруг это вообще миф и легенда. И случайно я посмотрела фильм про Альберта Эйнштейна, и вдруг я понимаю, что Морозов выпустился из Цюрихского политехникума в тот же год, в который туда поступил Эйнштейн. Я начинаю проверять, и он действительно. Я думаю, как же это достать? И один мой школьный друг живет в Цюрихе. Я ему говорю, я тебя умоляю, пойди туда, в этот политехнику. В общем, ну, там немецкий язык, я его не знаю. В общем, он очень долго искал. Они говорят, мы не можем найти, мы уже так писали Морозов. И вот буквально уже вышла книжка, и он мне присылает, а, ну, конечно, в Швейцарии все хранится. И, естественно, присылает все его, ну, зачетную книжку. И я понимаю, что вот как раз вот вопрос о темном царстве. Люди, которые говорили на трех языках, закончил то же самое отделение, что и Эйнштейн. То есть буквально он, предположим, в мае выпустился, а Эйнштейн поступил в сентябре. Ну вот так вот просто себе представить. А мы, так сказать, представляем условно такие титочки, которые там в смазных сапогах и прочее. Поэтому этот портрет Морозова, Серовский, это были совершенно ну, особенные люди. И пытаешься, в общем, проникнуть в это, но очень сложно, потому что от Морозова практически ничего нет. Вот, если от Щукина хоть есть какой-то дневник и все. И очень и родственники, которые остались, потому что по этой ветви остался правнук, он носит фамилию Коновалов, потому что дочь Морозова вышла замуж за Сергея Коновалова. Те, кто ориентируется в купечестве, они понимают, что Коноваловы – это вот бонячки, это текстильные фабрики костромские. То есть на самом деле вот наследники Морозова, а бабушка их второго. То есть они по логике, вот как бы они были бы, если бы они были Морганы, там Рокфеллеры и Фрики. Вот, а это очень совершенно люди, на которых, ну, они еле-еле сводили концы уже, наследники, которые остались в Париже, и вот Петя Коновалов. И именно когда я с ним познакомилась, и я никогда не хотела писать про Морозов, потому что у меня ничего не было, но когда я побывала у них дома и посмотрела вот на последнюю фотографию Морозова такой, где он просто, человек, которому еще даже 50 лет нет, выглядит таким 70-летним стариком, я, в общем, тогда это как-то на меня такое произвело сильное впечатление, что я, в общем, стала этим заниматься, написала одну биографию, потом вот это ЖЗЛ, который сейчас выйдет. А я хочу сказать, что мы еще в издательстве «Слово», я еще написала одну биографию, потому что мне всегда вот было интересно, сначала меня не интересовали картины вообще, мне было интересно вот разбираться с судьбой. А потом вот из-за этих вот книжек, которые вот этих двух альбомов, где я на эти персонажи взглянула совершенно, знаете, можно же с разной стороны взглянуть, я на них взглянула через картины. И мне стало интересно. Я написала сейчас еще одну такую биографию, потому что там Щукин вышел по-английски, и это тоже выйдет. Вот. И ты совершенно по-другому смотришь и видишь все вообще, все в ином свете. Но, во всяком случае, мне очень хочется закончить Щукина Морозова.
А нам хочется издать еще одну маленькую биографию Сергея Щукина на чтение, не иллюстрирую.
Да, мы написали.
Это будет другая будет книга.
Морозова, да. Ну, уже хочется отдохнуть от этого. И только ты это заканчиваешь, и тут мне повезло, что меня пустили в архив Дюран-Руэля, и я впервые увидела письма. И тоже хотела такую еще одну вкусную деталь. Тоже веришь всем. Во-первых, веришь всем мемуарам. И все. Нельзя никаким мемуарам верить. Верить можно дневнику, да. Потому что когда ты пишешь через 50 или 70 лет и рассказываешь, как что было, ты, естественно, все уже приукрашиваешь или наоборот путаешь. И здесь такая она, фраза. У меня даже так глава называлась «Русский, который не торгуется». Это вот говорили про Морозова. На самом деле эта фраза звучит совершенно по-другому. Это Валара. Когда у меня был человек, он купил картину «Не торгуясь». По-моему, он был русский. На что ему русский, пришедший в галерею, говорит: «Русский, который не торгуется», скорее всего, это был поляк. Вот. И выяснилось, когда я нашла еще разные мемуары, что братья Морозовы так торговались, что никогда не переплачивали. И, в общем, и когда ты находишь эти письма, и ты видишь совершенно по-другому что-то, в то же время становится что-то глубже, что-то интереснее и так далее. Так что я думаю, что вот последняя публикация будет «Переписки русских коллекционеров с их парижским маршалом». На этом, да.
Это мы еще не обсуждали.
На этом, да. На этом хочется закончить эту тему, потому что у меня еще много других интересных тем вне вообще вот всего вот этого.
Ну, а вот эта история, связанная с личностями коллекционеров, она, как нам кажется, совершенно гениально удается, помимо всего остального, именно Наташе, потому что вы же видите в них людей. А большинство историков искусства, они концентрируются на искусстве, на теории, и это действительно совершенно другой взгляд. Поэтому в альбоме Михаила Ивановича Морозова «Коллекции», как и в альбоме Сергея Щукина его «Коллекция», помимо того, что да, там представлены впервые полностью коллекции целиком, они восстановлены в их целостности, но там есть еще хроники, так называем, мы для себя называем хроники, это такие черно-белые вкладки, на самом деле это части книги, блоки на другой бумаге, где приводится хронология жизни героев, хронология их судеб, семей, бизнесов с огромным количеством иллюстраций, с огромным количеством фотографий архивных, которые собрал по большей части такой замечательный коллекционер Михаил Золотарев, который тоже здесь был, но вот сейчас убежал, которому мы тоже очень благодарны за сотрудничество. И это фантастическая возможность восстановить не только коллекцию с точки зрения искусства и живописи, и скульптуры, но и судьбы этих людей. Я хотела такой вопрос, Наташа, задать. Всегда говорят «Морозов, коллекция Морозова». А коллекция Морозова, и говорят, там Щукин и Морозов, а их все-таки два брата, да, Михаил и Иван, вы немножко об этом сказали,
нет,
но...
Да, нет, я хочу даже сказать, вот сейчас всюду идет информация, что летом в Пушкинском музее откроется где-то 17 июня выставка, будет называться «Щукины», забыла, коллекция, там биография, и в это время в Эрмитаже откроется коллекция Морозова. И никто не говорит, какого Морозова, как Морозова. На самом деле... Я попыталась сказать, что их было два брата, но поскольку первый брат собирал всего 5 лет, потому что он в третьем году умер на 33-м году, ну, начал он абсолютно совершенно вместе со Щукиным, хотя был его, значит, просто напомню, что Щукин родился в 1854 году, а братья Морозовы родились, соответственно, в 70-м и в 71-м. И если бы Михаил остался жив, то я считаю, что это был бы прямой конкурент Щукину, потому что начало его было такое мощное, вот я уже сказала, да, что он первый привез Москву Гогена, первый привез Ван Гога. И эта коллекция была как раз и подарена Третьяковской галерее. Здесь тоже можно сказать о том, что на самом деле, если бы не было революции, если бы не знаю, чего не было, то, по идее, отделение новой живописи было бы в Третьяковской галерее. Потому что после смерти Сергея Михайловича, Павла Михайловича Третьякова...
Западный.
Дело в том, что после смерти Павла Михайловича Третьякова, как вы знаете, в 92-м году дар Москве был, потому что умер его брат. И вот коллекция брата Сергея Михайловича собирал иностранных художников, ну, там, Брабизон, ну, такой, вот, вторая половина 19 века. И там было два зала. И на самом деле, по завещанию Павла Михайловича, нельзя было пополнять галерею покупками западных художников. Категорически. Если русские работы еще можно было покупать, западные покупать нельзя было. Но можно было принимать в дар. Поэтому Маргарита Кирилловна Морозова в 10-м году подарила, но этого мало. Дело в том, что в 7-м году, когда умерла жена Щукина, он написал завещание, которым отписал всю свою галерею, всю свое собрание Третьяковской галереи. И если бы так все и происходило, то я думаю, и Морозов бы тоже отписал. И вот этот вот музей, как говорить, нового западного искусства, который потом сложился путем национализации, он так или иначе был бы там филиалом Третьяковской галереи. И то, что сейчас в Третьяковской галерее проходят выставки западных художников, это как-то получается, что вообще ничего в этом удивительного нет. Да, ну и чтобы про Морозова, про Михаила сказать, что вот эта коллекция, она была, половина вещей была сразу передана его вдовой Маргарите Кирилловне в Третьяковскую галерею, был устроен специальный зал, где все эти вещи висели, западные. Сейчас я просто про русский даже что-то не соображу, отдала она их туда часть или нет, а остальное она оставила себе. И как только произошла революция, ей в тот же день, там, через несколько дней, там, когда национализация, ей написали, что вы же все нам уже подарили, отдавайте все. И она как раз все туда отдала, включая вот единственную Родену, мраморную вот эту Еву. Есть одна единственная фотография 18-го года, когда в конце 18-го года в Третьяковской галерее устроили выставку в частных собраниях, которые уже стали собственностью государства. Вот. И потом так все это... И все это так размылось, но в Эрмитаже, поскольку вы знаете, что картины, опять приходится произносить что-то Морозов, да, висели раньше на третьем этаже Зимнего. А теперь, когда построили здание штаба, вот это новое, то целая галерея, она называется галерея Щукина и братьев Морозов. То есть в Эрмитаже это как бы все же как бы сохраняется. На удивление, в отличие от Москвы, которая, в общем, родина этих коллекционеров. Так что, в принципе, когда спрашивают, а вот где, а вот куда, что девалось, никуда ничего не девалось, все поделили между двумя музеями. У Морозова, поскольку и того брата были, в общем, как я говорю, работы таких, ну, художников второго, третьего ряда, часть работ отправили в другие города. И русские вещи, например, один из Морозов, вот тоже загадка, да, он был одним из первых покупателей Шагала. Тоже практически необъяснимая вот история, потому что первый покупатель был инженер Каган Шапшай, который собирал еврейский музей, но это понятно. Почему Морозов покупал, неизвестно. И вот как раз портрет брата Давида отправили во Владивосток. А вот я уже даже что-то... чувствовал тоже, в общем, он выбирал интересных художников. И дело в том, что, да, я к вопросу о том, что куда исчезло. И во время так называемых сталинских распродаж, когда продавали в основном старых мастеров эрмитажных, хотели продать западные вещи, да, они были выставлены, 34 работы были отобраны для продажи. Но были, во-первых, очень завышены цены сначала, а потом все-таки, уже в 1933 году, когда эти распродажи шли на убыль, практически уже, это был май 1933 года, уже в конце 1933 года уже продаж не было, все-таки решили поправить бюджет и продали 4 работы, в том числе 2 морозовские, вот знаменитый кафе «Варли», которое Иван Абрамович купил в Москве как раз. Вот. И портрет мадам Сезанн. Вот, то есть 2 работы ушли, а еще 2 работы, одна принадлежала Рябушинскому, а другая князю Щербатову, больше ничего никуда не ушло. Поэтому, когда все спрашивают, а где что, все поделено в основном между Пушкинским музеем и Эрмитажем. Причем большая часть Щукинского собрания ушла в Эрмитаж, потому что там больше Матисса и Пикассо, а морозовские вещи, они не такие авангардные, и их большая часть осталась в Москве. Но опять-таки это больше, это плюс-минус 10-20 работ. Вот. То есть вот если мы возьмем там 256 щукинских и прибавим к ним там 220 морозовских, то в общем мы получим порядка 500 работ, и вот пополам Москва и Санкт-Петербург вот так ими обладают. И здесь я не хочу касаться вопроса, который болезненный вопрос для Ирины Александровны Антоновой, которая от него никогда не уйдет, по поводу возвращения, значит, картин в Москву и так далее. Это, конечно, большой камень преткновения. Просто предугадывая этот вопрос, хочу сказать, что это проблема, которая висит, вот, и ее постоянно как-то она возникает. И некоторые считают, что история восторжествует, вообще все справедливость восторжествует и все вернется в Москву. Некоторые считают, что надо поделить пополам и сделать в одном городе Щукина, в другом Морозова, но во всяком случае не смешивать 2 разные коллекции. Вот. И не нарушать вот так. Ну, что это будет, я не знаю. Это уже так решает либо на самом верху, либо совсем на самом верху. Вот. Так что это просто я сразу предугадываю 2 вопроса, которые в основном задают, где вещи и как поделить.
Оль, как вы думаете, если бы сложилась по-другому история нашей страны, если бы не произошло того, что произошло, и коллекции остались бы в семьях коллекционеров, вот у вас есть какой-то идеалистический такой взгляд на то, как это должно было бы выглядеть сейчас? Ну, там, в Англии есть там институт Курто, например, да, то есть частные музеи, есть целые институции, созданные на частные деньги, которые когда-то начинались с частных коллекций. Вот Есть у вас какое-то видение, как это могло бы быть, если помечтать?
Ну, вообще не мечтать надо, что сказала, что так или иначе, если бы не было инициализации, все равно бы они перешли. Ну, конечно, ну, что тут вообще мечтать, когда как он есть мировой опыт, и в этом смысле... Ну, просто я вообще даже не могу думать, если бы не было революции. Ну, вот она была, поэтому дальше совершенно все непонятно. Но если говорить, как развиваются коллекции, да, есть институты, а есть собрания, которые входят, великие собрания, которые целиком входят в большие музеи.
Какая-то табличка висит?
Висит табличка, да, или в зависимости от того, какие были пожелания дарителя, это может быть зал отдельный. Да, но вот мы привыкли к такой... То есть я выросла тогда, когда коллекции были разделены, и мне кажется, что уже ну просто... И я достаточно немолодой человек, так что я думала, что для большинства людей, вот просто как раз Ирина Александровна Антонова, когда я ей сказала, когда перевозили импрессионистов в другое здание, я сказала, ну я же привыкла, что портрет Жанны Самари всегда висит здесь. Она мне сказала, мне как-то нехорошо идти в соседний зал. Она сказала, а я помню, когда это все висело в ГМЦИ. Но, в общем, к сожалению, таких людей, как Ирина Александровна Антонова, чтобы были в таком возрасте и видели все это, хотя бы когда это было вместе, вот, в Государственном музее нового искусства, в каком-то там 30-каком-то году, ну вот таких просто не осталось, поэтому мы живем в другой реальности, и мы, если пытаемся что-то сохранить, то нашу реальность.
Ну, учитывая, что поезд теперь идет в Петербург 3,5 часа, что если ты хочешь одну Самарию в рост посмотреть в Эрмитаже, а вторую, которую купил брат, поясную в Москве за один день, то в четверг, когда долгий день, можно даже успеть.
Но они на выставке встретятся
и не встретятся? Ну, мы надеем, в рост Михаила, а поясная...
А, значит, они могут встретиться?
Они могут встретиться, да. Ну, мы надеемся, что вот в марте... В смысле, весной в Эрмитаже они встретятся, и мы туда посмотрим.
Ну, я последний, наверное, вопрос задам и Наталье, и Ольге одновременно. У нас существует в обществе, в ментальности некое мнение, некое ощущение того, что искусство – это государственная собственность. Что вот все шедевры, которые находятся в музеях, федеральных, региональных, неважно каких, это такое благо, которое, в общем, нам даровано страной, государством, это такое общественное. И, в принципе, в массовом общественном сознании пока, к сожалению, отсутствует ощущение того, что осознание того, что на самом деле, по большей части, все культурное наследие и богатство, которое связано с тем, что у нас есть шедевры и живописи, и скульптуры, еще много чего, на самом деле все это было собрано людьми, либо на свои деньги, либо на свои связи. Ну, в общем, это результат некой частной инициативы. Есть ли у вас ощущение, что у людей могут открыться глаза на то, что это на самом деле было так, а не так, как принято думать, и что для этого должно произойти? Вот такой вопрос.
Ну, я думаю, что в этом направлении уже делается. Например, Третьяковская галерея сейчас получила особняк Третьякова, который находится в Депарк-музеоне, там будет музей, ну, отдел Третьяковской галереи, отдел частных собраний, и какая-то будет, вот еще, меня пригласили как раз в группу, научную группу консультантов этого проекта. Нет, я думаю, что в итоге, может быть, лет через 10, у нас будет, как во всем мире, если картина едет на выставку или она висит даже в зале, будет написано, что либо ее купил Павел Михайлович Третьяков в таком-то году, либо ее купил Рябушинский, либо ее купил Морозов, либо еще кто-то. Я считаю, что это очень важно. И я вот сейчас вот эти вещи, как раз морозовские вещи, были в Париже на двух выставках, потому что это, конечно, наш шедевр, морозовская девочка на шаре Пикассо, ей был увешан весь Париж, и потому что она была на афише к выставке «Голубой розовый Пикассо», а портрет Валара, опять-таки, из коллекции Ивана Абрамовича, он висел в Помпиду. И вот если на выставке в Париже было написано, что это бывшее собрание Морозова, национализировано в таком-то, то, например, на выставке Помпиду ничего не было написано. Мне было, лично говоря, честно говоря, обидно. И я всегда обижаюсь на это. И когда я говорю директору музея, ну почему же мы не пишем? И мне Марина Дэвна говорит, ну что ты все время возмущаешься? Ну это же выставка посвящена, там, я не знаю, Ван Гогу или Гогену. Почему мы должны писать, что это Мороз? Я считаю, что мы должны обязательно это писать, потому что когда ты оказываешься на выставках за рубежом, даже не важно, это Сезанн, Гоген или Ван Гог, или Матисс, чьи собрания у нас лучшие, но даже старых мастеров, если ты видишь, вот у меня такое ощущение, если ты видишь шедевр, пришедевр, и ты подходишь ближе, ты видишь, что это либо это Эрмитаж, это значит коллекция либо Екатерины, либо это коллекция Александра. И я считаю, что вот эта лишняя строчка, она, во-первых, сразу показывает какую-то глубину, откуда это, как это. Я никогда не забуду, когда я попала в Русский музей на выставку Врубеля. И под каждой картиной было написано «Терещенко, Терещенко, Терещенко». И ты понимаешь, что вот в то время там, художника никто не покупал. И был кто-то, был его, ну, его поддерживал и так далее. И, ну, почему нет? И когда вы попадаете, например, в американский музей, это вам иногда вас раздражает, что вы хотите увидеть, предположим, там, не знаю, всего Мане там, или всего Гою, а у вас все перемешано, потому что там висит табличка, что это собрание там подарено семьей такой-то в память, там, не знаю, об их там, умершей дочери. И вот у вас будет 5 залов совершенно разных художников. Но люди это делают, и они это... Ну, и я хотела тоже закончить по поводу коллекции. На самом деле, все коллекционеры, как правило, если это коллекционер, они не хотят ни продавать свои собрания, ничего, потому что это как бы их творчество, их ребенок и прочее. Поэтому именно из-за этого они дарят эти, они приносят их в дар. Если они оставляют это в семье, то семья это начинает делить. И все. И от этого, так сказать, произведения, их произведения искусства ничего не остается. Остаются только деньги. Поэтому придумываются всевозможные варианты, как это проделать. И я думаю, что, ну, тут уже, значит, я не хочу уходить в политические дебри и говорить, что там закон о меценатстве должен быть принят и так далее, и так далее. Но это очень важно, потому что я работаю со многими современными коллекционерами, которые в разных совершенно областях, которые то есть, тоже поддерживают все это. И понятно, что без частной инициативы, как раньше, так и теперь, невозможно. И чтобы как-то вернуться все-таки к Морозову, хотел сказать, что чтобы не только имя Щукина, которое мне очень, очень дорого, и семьей которых я наследников очень дружу, и все, но и имя Морозовых, которые как бы меньше известны. То есть, вы знаете, при слове Морозова, Саша не даст соврать, всех возникает только Ишсава, Ишсава Тимофеевич, и уже там все эти дома, уже все путаются и прочее. И ну конечно, Морозов, ну художественный театр, вот и все.
У нас древо есть в книге.
Да, у нас есть древо, мы сделали. На самом деле это вообще отдельная история. Вот я тут вот сидит Алла Лисицына, музей меценатов, я там буду читать как раз лекцию одну о Щукине, а другой о Морозове. Вот, постараюсь рассказать. И, ну, в общем, мы какой-то вклад несли, да, но я еще раз хочу повторить, что все-таки эти книги, они, увы, они очень-очень дорогие, они очень тяжелые, 4,5 килограмма. И,
они уникальные.
Да, они уникальные, но я надеюсь, как и со Щукиным, так и с Морозовым, что когда будут выставки, все-таки... Это как бы эти уники, они останутся униками, но издательство все-таки, вот как со Щукиным, мы готовим уменьшенный, то есть все то же самое сохранится, да, но просто это будет, как сказать, доступно для нормального
человека. Каталог выставки.
Да, да. Книжка Ощукина будет как каталог выставки, и я думаю, что когда через год, после парижской выставки Морозов придет в Россию, то это тоже будет в уменьшенном варианте сделано как каталог, который будет стоить столько, сколько стоит каталог на выставке. А это, в общем, уже приходится перед всеми извиниться.
Мы работаем над этим. Но на самом деле, к сожалению, к огромному сожалению, мы находимся в России в такой ситуации, что если во Франции можно продать там 30 тысяч экземпляров каталог коллекции Сергея Щукина, в России с трудом можно продать одну. И это связано во многом, помимо того, что есть проблемы с книжной дистрибуцией, к сожалению, по стране, но связано это еще, безусловно, с тем, что узнаваемость имени, как это ни парадоксально, во Франции сейчас во многом благодаря компании Louis Vuitton, которая устроила этот выставочный проект в Париже, который побил все рекорды, и на который выставку эту посетило 1 200 000 человек. Это позволило французам намного шире узнать о Щукине, чем о нем знают в России. Это жуткий позор, и это жутко обидно, с одной стороны. С другой стороны, хорошо, что хоть где-то это произошло, и, может быть, та волна, которая началась там, она придет к нам, и выставка коллекции Щукина, которая в Пушкинском музее должна открыться этим летом, она тоже станет таким мега успешным проектом, который заново более широкой аудитории откроет вообще историю Щукина. Оль, я прошу прощения.
Нет.
Не хотите нам тоже сказать?
Я хочу на этот вопрос про частную собственность сказать только одну фразу. Может быть, не все знают, что все русские музеи, музеи нашей страны, в том числе и Третьяковская галерея, и Пушкинский музей, они, их бюджета, который выделяет государство, хватает только на содержание здания и зарплаты сотрудников. Все выставки делаются на спонсорские деньги, все, что Куин же, что-то еще, конечно, это тоже какие-то большие корпорации. Вот. Есть какие-то небольшие деньги на закупки, на которые ничего нельзя купить, поэтому, так сказать, без частной инициативы у нас просто ничего не будет. И даже художников не будет, потому что их некому поддерживать.
А я еще хотела сказать такую вещь, что вот когда смотришь на эти книги, вот эти огромные, да, которые издательство «Слово» выпускает, вот цена, да, я хочу вам сказать, что в данной ситуации количество работ, купленное там, тем же Морозовым, оно отразилось на цене этой книги, потому что за каждую картинку, которая там воспроизведена, издательство должно было заплатить каждому музею деньги. Вот. И я все время переживаю, что как же много они купили. Например, альбом Щукина не может быть издан вот наш там с границы, потому что тогда придется заплатить Матиссу, Пикассо и Деренам. А это 100 картин.
За права, да.
Понимаете, тут еще такой замкнутый круг, что существует же теперь, мы же
в рыночных отношениях, да.
И когда, ой, какая книга, какая дорога, помимо того, это же каждый музей же, вот как раз Оля сказала, что музею не выделяют деньги, поэтому музей продает изображение.
Да.
И получается замкнутый круг, что книжка по искусству стоит безумно дорого, потому что автор, ну, получает это даже мы не обсуждаем, но чтобы сделать, например, ни одна книга про Шагал не может выйти, потому что надо заплатить столько наследникам, что невозможно, и так далее. Поэтому, конечно, мы в тяжелом положении.
На самом деле это решается одним только путем, созданием и появлением спроса. Потому что если эта тема станет интересна большому количеству людей, и можно будет продавать 10 тысяч экземпляров, 20 тысяч экземпляров.
Есть еще другая ситуация, которую я, честно говоря, даже не предполагала. Вот Толя как раз упомянул книжку «Московский коллекционер», которая была издана в «Молодой конкурирующий, да, не конкурирующий, совершенно другой издательство, да, знаете, серия «Жизель», ну, уж казалось бы, да, вот она была издана, сейчас я не помню, 3 или 5 тысяч экземпляров. И сейчас они позвонили и сказали: ой, Наташа, давайте переиздадим, очень просят ее. Я говорю: какой вы сделаете тираж? Они говорят: ну что, теперь мы больше 1000 не можем. То есть покупательная способность, мы же должны тоже это понимать, покупательная способность людей, я сейчас не хочу от этого уходить, она упала. Причем книжка «Условно молодой гвардии» не идет ни в какое сравнение, да, вот с этими большими...
Это разные книги.
Да, нет, я просто говорю, что даже издатели вот за эти годы, они опустили планку, да, тиражной, потому что просто... Очень, это очень, ну, затратно, да?
Это очень затратно, и, к сожалению, та система книжной торговли, которая существует у нас в стране, она нам не помогает, потому что она заточена либо на массовую литературу, в основном на художественную массовую литературу, да? А продавать книги несколько более сложные – это тяжело, это требует других усилий. И не все на это готовы, помимо центральных книжных магазинов Москвы и Петербурга, еще там в ряде крупных городов. Но тем не менее, к сожалению, к огромному, вообще, если посмотреть на количество книжных магазинов там, в любом европейском городе, да, там маленьком, я не говорю про столицу, маленьком, там приезжайте в Италию, в Падую, там в этой маленькой Падую прелестной, на каждой улице 3 магазина, 2 букинистических, там 2 небукинистических.
И никто ничего не
помнит. Но они живут, они же не закрываются, поэтому, значит, что-то да. Спасибо большое. Мы, наверное, на этом закончим. Если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте. Если кто-то хочет приобрести книги, здесь сидит автор, который радостно, я думаю, с удовольствием их подпишет. Вот. Спасибо.
Вопросы, да. Сейчас микрофон дадим. Да нет, я думаю, всем хватит вопросов.
Спасибо огромное, да, за рассказ. Я в прошлом году вас слушал, тоже было все удивительно.
Прощайте.
У меня такой вопрос. Вот мы говорим о коллекционерах. Насколько можно сказать коллекционер? У нас известный певец Григорий Лепс своими иконами, которые выставлены вот в известном музее 2017 года. Ну, если выставлены, наверное, какая-то ценность в них есть. И как вы считаете, передаст ли он в музей или оставит своим детям свою коллекцию?
Нет, я ходила, да, нет, я знаю, что она все.
А ты видела ее, да?
Можно я отвечу, потому что как раз, по-моему, в этом номере нашей газеты «Лиат Ньюспейпер Раша» есть материал о коллекции Лепса. Коллекция неплохая очень, и ее подбирали, он же не сам вот ходил там по рынкам и выбирал, ему помогали достаточно следующие в этом консультанты. И передаст он ее государству или не передаст, мне кажется, не так важно. Есть собрание икон, есть вот частный музей русской иконы. То есть это может быть так, это может не обязательно все...
Нет,
они хорошие, они подобраны со вкусом и знанием. Поэтому она имеет ценность, да, может быть, он ее передаст, может быть, продаст. Конечно, за Лепса я тут сказать не могу, но вот как оценить коллекцию могу.
Сейчас просто я это выставила, я просто знаю, что сейчас несколько собраний икон выставлены, я, например, собираюсь пойти в музей русской иконы, где собрание бывшего губернатора Екатеринбурга Ройзмана. Потрясающе, интереснейшее. Да, возьму. Просто мои коллеги были и говорят, что совершенно потрясающая коллекция. Выставлена Невьянская икона, и вот я сама собираюсь пойти посмотреть. А тут уже решение, как сказать, семьи и прочее. Может быть, у него есть какой-нибудь родной город, я не знаю, какая оригинальная фамилия у Лепса, так сказать, от рождения. Может быть, он из какого-нибудь города, и он захочет облагодетельствовать этот город и оставить о себе память. И если у него есть... Тут же очень много зависит от таких вот семейных обстоятельств.
А еще вопросы? Сейчас. Да, несут микрофон.
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех за память о нашем роде. Потому что я тоже принадлежу к этому.
Поближе.
Я хочу поблагодарить...
Поближе микрофон, да. А Карин, не включен микрофон.
Включен?
Слышно?
Да.
Включен.
Включен. Итак, спасибо большое автору книги и вам, и коллегам, за память о роде Морозова. Потому что я потомок этого рода. И действительно, я с детства наблюдала вот это табу по отношению к роду, за исключением Савы Морозова, второго Савы, потому что у нас в роду четыре Савы есть. И слава Богу, что вы возрождаете эту память. Хотя вот мы слышим и сегодня, что ну вот привыкли к так. Какой-то музейный экспозиции. Ну, мы привыкли к этой. А если будет, например, возрожден музей нового западного искусства, причем можно сделать Морозовский, музей Михаила и Ивана Морозова, в доме его, где сегодня висят картины Церетели. И это будет, как существует Третьяковка в Москве, так будет Морозовка. Вот музей из картин гениальных коллекционеров Морозова. Так их называет Ирина Антоновна. Она считает, что в России есть три гениальных коллекционера. Это Иван Морозов, это Щукин и Третьяков.
Мы согласны.
Мы согласны, но не знаю, согласен ли Церетели на это.
Да, скорее всего, не согласен. Но, в принципе, очень легко это сделать, хотя понятно, что воспротивились сразу питерцы, как же расстаться с такими прекрасными полотнами. И на самом деле я была, когда была на конференции, я была вот в Генштабе на этой выставке, и там всюду есть таблички, из какой коллекции, да. Это честь ему и хвала. Но если говорить о справедливости, к которой мы вроде бы стремимся, то было бы замечательно.
Нет, конечно это, но вы понимаете, это очень-очень сложно.
Война между Петербургом и Москвой,
она и так, не хочется про это говорить, Михаил Борисович и так боится отправлять вещи в Москву.
Я понимаю, мы все были свидетелями, вот как на президентскую линию вышла.
Да,
чуть ли не обещали, но потом...
Ну, некоторые считают, что, может быть, мы не доживем, справедливость восторжествует.
А мои дети и внуки...
Да.
Кто?
Да.
Теперь, значит, вот эта фраза меня удивило простить богатство. Но вы знаете, что Морозовы только там в четвертом, третьем, пятом поколении. Но пятый это уже был ГУЛАГ и расстрел, а четвертый и пятый попали под этот каток. И вот, скажем, мой отец, например, был расстрелян из этого же рода. И дед в ГУЛАГе погиб. Но вот это третье, четвертое поколение, они потому были богатыми, потому что их основатель рода, Савва Васильевич, который был неграмотным крепостным крестьянином, и 24 года на себе таскал товары, которые он делал, текстильные. И товары были такого качества, в частности, художественного качества, потому что они ориентировались на народное искусство и сделали эти прекрасные ситцы. 24 года таскал товары пешком, у него даже лошади нет, в Москву и продавал их, и смог выкупить свою семью, пятерых сыновей, от основателей других мануфактур, четырех, скажем, мануфактур, но за 40 лет до отмены крепостного права, в 1821 году. То есть он был бедный человек, а потом, ну, умер, конечно, не бедным, он умер уже почетным гражданином, в 1842 году он получил это звание. А его дети успешно продолжили дело и были трудоголиками, понимаете? И только вот это третье, четвертое поколение смогли не только текстильными делами заниматься, а своими интересами к искусству. Кто-то театры, не только МХАТ есть, а еще четыре театра. И в Твери, и в Богородске, и в Истре, и так далее. И вот эти коллекции, бесценные, конечно, коллекции. И слава Богу, я говорю вам спасибо, что вы возрождаете память о них. Поэтому...
Слово «просить богатство» — это была фигура речи.
Да, конечно. Это шутка.
Да, конечно. Ну, понятно, конечно. Да. Но на самом деле существует вот это вот представление
это уже ушло, о темном
царстве. Да, да, да. И поэтому